Знаете, перед тем, как я хотел бы с вами поделиться Словом Божьим, у меня есть объявление, которое мы сейчас как можно дальше распространяем. 12 декабря 2012 года, это буквально через полторы недели, это 12-12-12 будет Всемирный день поста и молитвы за молодежь. Поэтому мы очень просим сердечно вашу церковь, чтобы вы в этом поучаствовали, если братья расположатся вечером сделать молитвенное служение для того, чтобы вместе завершить этот пост совместной молитвой, то пусть Господь вас благословит. Но даже если не будет у вас в церкви служения, мы вас просим, чтобы вы в этот день посвятили этот день в молитве Господу, в посте за молодое поколение, за христианскую молодежь, чтобы Господь произвел пробуждение среди христианской молодежи, чтобы действительно сегодня те молодые братья и сестры, чтобы они возрастали, укреплялись в вере и шли путем освящения и за их ревностное служение Господу. Поэтому мы сегодня верим, что не просто так мы здесь оказались в эмиграции, и мы сегодня верим, что именно молодое поколение может быть использовано Господом для пробуждения и в этой стране, и для народа, который здесь живет. Поэтому мы просим, чтобы вы помолились очень горячо за молодое поколение в наших церквях. Это действительно Всемирный день поста и молитвы, потому что к этому присоединились уже все континенты: Австралия, Южная Америка, Северная, Европа, братья на территории бывшего Советского Союза, на территории всех стран. Это для того, чтобы было такое, знаете, день или форум молитвенный, или воззвание к Богу о молодом поколении. Потому что мы сегодня живем не в простое время, когда враг, сатана, враг, душ человеческий, он особо ополчен, потому что время очень близко, и он видит, что пророчество исполняется, он видит, что приходит конец. И поэтому те искушения, с которыми сегодня сталкивается молодое поколение, может быть, не сталкивались братья и сестры 20, 30, 40 лет назад, когда сегодня грех настолько доступен для наших молодых братьев и сестер, и когда искушение очень велико. Несмотря на то, что мы живем в свободе, нас не преследуют, но сегодня есть другие проблемы, сегодня есть другие искушения, поэтому мы вас просим, чтобы вы этот день посвятили для поста и молитвы за молодое поколение. Это 12, 12, 12, очень легко запомнить. Первое послание Петра, 2 глава, с 4 стиха. Я хотел бы поделиться этим текстом. Некоторые мысли или пункты я пропущу для того, чтобы не затянуть, и чтобы было вовремя, мы могли поучаствовать в воспоминании страдания Господа нашего Иисуса Христа. Первое послание Петра, 2 глава, с 4 стиха. «Приступая к нему, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании: вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о которые они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные». Знаете, апостол Петр, когда писал это послание, он писал не в очень благоприятных условиях для христиан. Начались очень жесточайшие преследования. И они начались не со стороны духовенства, потому что до определенного периода преследования в первой церкви было со стороны духовенства или иудаизма, или традиционного богопоклонения, которое они имели. Но после того, как Нерон поджег Рим, преследования начались со стороны римской власти. И это одни из самых тяжелых гонений, которые претерпела Церковь Иисуса Христа за весь свой период существования. И вот в таких условиях апостол Петр пишет послание верующим людям, христианам, уверовавшим из иудеев и язычников. И он напоминает о драгоценности, которые мы с вами имеем. Он напоминает, что несмотря на какие-то трудности, которые вокруг нас, мы обладаем самой великой драгоценностью. И он поощряет христиан и напоминает об этой драгоценности. И он цитирует пророчество. Вы знаете, я как-то слышал такую притчу о том, что же такое камень, приступая к нему, камню живому, людьми отверженному. И я слышал, что как-то один брат говорил об этом и приводил такую притчу в пример, что это именно тот краеугольный камень, который строители строили какое-то здание, и вот на самой вышине этого здания или вверху не хватило этого камня, и вот они туда его поставили, а до этого он был не использован. Ну, не совсем верна эта притча, потому что если мы откроем книгу пророка Исаии, откуда апостол Петр цитирует это пророчество или эти слова, откройте, пожалуйста, 28 главу книги пророка Исаии, 16 стих. «Поэтому так говорит Господь Бог. Вот я полагаю в основание на Сионе камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». Обратите внимание, что он говорит, что я полагаю, куда? В основание. Что Иисус Христос должен стать основанием для нашей жизни. Что Иисус Христос должен стать основой нашей жизни. Но для того, чтобы Иисус Христос стал основанием, на которое мы могли строить свою жизнь, то Священное Писание говорит очень удивительные слова. Откройте книгу пророка Иеремии, первую главу. Когда Бог посылает Иеремию для того, чтобы он пророчествовал его слово и говорил народу израильскому, и обличал его, и говорил о том поражении, которое приведет Господь на эту землю. В 10 стихе он говорит очень удивительные слова. 1 глава, 10 стих. «Смотри, я поставил тебя в этот день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, и только потом созидать и насаждать». Оказывается, когда мы сегодня верно проповедуем Евангелие, если Иеремия пойдет и будет говорить верно Божье Слово, Господь ему говорит, что я поставил тебя, чтобы разрушать, разорять, чтобы вырывать, выкорчевывать это все насаждение, те неправильные основания, на которые люди построили свою жизнь. И для того, чтобы сегодня начать строить на правильном основании, нужно сначала разрушить то, что было построено до этого. Все наши приоритеты, ценности, которые человек имел, и строя не на камне Иисусе Христе, нужно разрушить и нужно вырвать с корнем. Сегодня для многих людей Иисус Христос не представляет никакой ценности. Не представляет никакой ценности, и они живут и строят совсем на другом основании. И сегодня этот мир, в котором мы с вами живем, вы не представляете, насколько он имеет сильное влияние на людей, насколько он имеет сильное влияние на верующих христиан. Мы даже себе не можем представить, насколько этот мир сильно влияет на нашу молодежь, на молодое поколение. Что это не просто так. Что это оказывается не просто так победить все эти искушения, победить все эти соблазны, которые предлагает этот мир. Потому что именно через этот мир враг душ человеческих и душ, или враг людей, он использует все качества для того, чтобы разрушить, для того, чтобы раздавить. И для того, чтобы увлечь людей, чтобы люди строили не на том основании, о котором говорит Священное Писание. И чтобы Христос не представлял для них никакой ценности. Для этого он увлекает их другими ценностями. И вы, можно сказать, живете в центре этого увлечения. Потому что сегодня средства массовой информации, они провозглашают другие неверные ценности. И Голливуд сегодня стал одним из самых популярных мест, куда смотрит весь мир и откуда вся ориентация начинается. Вы знаете, иногда я в своей жизни очень видел такие трагичные моменты, на которые очень неприятно смотреть. когда у родителей рождаются больные дети. У меня двое детей, двое девочек, и вы знаете, мы молились о том, чтобы они родились здоровыми. Я когда всегда смотрю на семьи, у которых родились дети со степенью Дауна, которые не могут развиваться, не могут правильно рассуждать, такая, знаете, трагичная, неприятная картина. И люди задают вопрос, почему и так далее. Но когда я смотрел на одну из таких картин, я понял, что на самом деле существует намного худшая трагедия. Когда человек родился в этот мир с нормальным и здоровым рассудком, когда он может предъявить претензию, что он может здорово рассуждать, когда Господь дал ему здравый ум и здравое рассуждение, и он может открыть Священное Писание, он может его понимать. Но именно этот человек, он прожил жизнь зря и впустую, он прожил жизнь для своей похоти и для своей плоти, и в конце концов пошел в погибель. Вот где самая большая трагедия. Не человек, который родился со степенью Дауна, а человек, который родился со здравым рассудком, который может рассуждать, который может воспринимать, и он не воспринял и отвергнул, и погиб навеки и навсегда. Потому что отказался от той драгоценности, от Господа Иисуса Христа, и построил свою жизнь не на верном основании. Я как-то прочитал свидетельство одного пастора, который рассказывал о ситуации, которая была в служении своего отца. Его отец тоже был пастором. И он говорит, именно рассказывал об одном событии в жизни своего отца. Это здесь, в Соединенных Штатах, это американский пастор. И он говорит о том, что он видел очень многие такие, знаете, моменты в жизни, в служении своего отца. Он видел, когда отец проводил похороны людей молодых, которые умерли от передозировки наркотиков, разбились на мотоцикле, умерли от каких-то заражений, болезней и так далее. Он говорит, ни одна картина или ни одна ситуация не тронула меня так глубоко, как одна ситуация, которую он видел. Его отец проповедовал в одной церкви, и после его проповеди подошел один убеленный сединой старец. И он говорит, когда этот старец подошел и начал общаться с моим отцом, он начал плакать. Он говорит, я не видел никогда в своей жизни, чтобы так сильно взрослый человек рыдал. И он говорит, он произносил одну фразу очень много раз. I wasted my life. Я потратил мою жизнь зря. И он говорит, именно в эту картину меня настолько сильно тронуло, что я посвятил свою жизнь Господу. Потому что он подумал о том, что тем молодым людям Господь не дал этой возможности. Но этот человек имел возможность построить свою жизнь на правильном основании и прожить ее для Божьей славы и для Иисуса Христа. Но он ее потратил зря. У него было здоровье, у него был нормальный рассудок, он умел хорошо рассуждать. Но он потратил свою жизнь зря. Построил не на том основании. Христианство верное сегодня, оно не популярно. И если вы сегодня будете верно проповедовать Евангелие, вы не войдете в число популярных людей. Это реальность, в которой мы живем. Потому что когда Христос пришел на эту землю, Он не был в числе популярных людей. Он не был в числе книжников и фарисеев. Но наоборот, Его отвергли, и не просто отвергли, но Его пригвоздили ко Христу. Если Христос сегодня не будет основанием нашей жизни, то какую бы мы красивую жизнь ни построили, мы промахнулись. Как-то слышал один пример, как две женщины, очень пожилые, которые в Соединенных Штатах, вышли на пенсию, получали уже social security. Их мужья отошли в вечность, и были они на одном служении, и Господь их побудил уехать на миссионерское служение в Африку. И они поехали для того, чтобы там проповедовать о Христе. И совсем недолго там жили, умерли, заразились какими-то смертельными болячками, вирусами, и там умерли. И вот этот пастор, который написал об этих женщинах, он в своей церкви вышел и рассказал об этом в конце своей проповеди. И после служения он подходит и общается с некоторыми людьми, и ему говорят, какая великая трагедия. И на следующее воскресенье он выходит за кафедру и говорит, братья и сестры, вы помните пример, который я вам рассказал? Он говорит, я хочу подчеркнуть, что это не трагедия. Это два, он говорит, два человека, которые были движимы Духом Божьим, эти два сердца, которые последние годы своей жизни отдали для того, чтобы превознести Христа и Его славу, проповедовать о Евангелии, о спасении. И они умерли из-за этого. Но они встретились со Христом. Он говорит, ну я вам расскажу, что такое настоящая трагедия. Он говорит, я знаю одну семью, которые вышли на пенсию, уехали во Флориду и начали коллекционировать ракушки. Он говорит, им остается, может быть, несколько лет их жизни. И они предстанут перед судьей, который будет судить живых и мертвых. И что они ему скажут? Господь, вот наши ракушки. Он говорит, вот это трагедия. Но то не трагедия. Давайте мы реально посмотрим на свою жизнь, на каком сегодня основании мы с вами строим. Если Христос не является самой драгоценностью для нас, самой великой драгоценностью, то наше христианство, оно незначительно. И мало ли того, нам с вами не поверят. Нам с вами не поверят, вы знаете, я посещаю очень многие церкви, я очень часто бываю на братских советах и общаюсь с братьями. Один раз я был на одном из братских советов, когда братья пели им такую, знаете, мажорную песню «Будем радоваться, братья». Я смотрел на их лица, на эти такие, знаете, суровые лица. И мне родилась мысль, и я подумал, что если мы сегодня претендуем на то, что мы нашли самую великую драгоценность в нашей жизни и будем петь с такими лицами, никто и никогда нам не поверит. Никто и никогда нам не поверит, как бы мы ни доказывали, когда люди посмотрят на наши лица, на нашу жизнь, что у нас нет радости, что мы не удовлетворены, что мы не имеем покоя, счастья, то нам никогда не поверят. Дальше апостол Петр говорит о верующих, он говорит, что для тех этот камень не имеет никакого значения, никакой ценности, а для вас, верующих, драгоценность. Давайте реально мы посмотрим сегодня на свою жизнь, если мы сегодня утверждаем, что мы дитё Божье, что является для нас ценностью, потому что Писание говорит, где сокровище ваше, там и сердце ваше да будет. Давайте реально проверим, чем мы умиляемся, чем мы радуемся, чем мы восхищаемся в своей жизни. Господом ли нашим Иисусом Христом или чем-то другим? И дальше он говорит, что вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из чудный свой свет. Я хотел бы пропустить несколько пунктов из моей проповеди и обратить внимание на царственное священство, что это значит. Если мы с вами посмотрим, роль священника была та, чтобы быть посредником между Богом и человеком. И Господь избрал израильский народ для того, чтобы они были посредниками между всеми остальными народами и им самим. Для этого это было служение израильского народа. И в израильском народе Бог избрал одно колено для того, чтобы они совершали служение в храме и были этими посредниками между Богом и человеками. И в этом одном колене Бог избрал только одну семью для особого служения, для того, чтобы быть и нести священство в храме Божьем. В послании евреям написано, что израильский народ является тенью тех будущих благ или тех вещей, которые должны были произойти в будущем. И в будущем родилась церковь, и церковь сегодня должна и предназначена исполнять служение священнодействия. Но в чем заключается это служение священнодействия? Потому что сегодня нет необходимости приносить жертвы или заколоть животных для того, чтобы очищаться от грехов, потому что мы знаем, что Христос умер за наши грехи и совершил однажды искупление наше. Но Христос дал церкви ключи от Божьего Царства. И знаете, что это за ключ, которым обладает каждый верующий человек? Это Евангелие Иисуса Христа, это благая весть. И когда вы сегодня знаете, что ваши соседи, они не знают Господа, то вы должны помнить, что у вас есть ключ от Божьего Царства. Евангелие от Матфея в разговоре с Петром Христос говорит, что дам тебе ключи царства. И эти ключи являются Божьим откровением, Евангелием Иисуса Христа. И у вас они есть, и они доступны для вас. И сегодня нужно задать вопрос, пользуемся ли мы этими ключами. Несем ли мы это служение, священнодействие, которое Господь доверил не пасторам церквей, а каждому человеку, каждому христианину. Апостол Павел, описывая служение как священника в послании Римлянам в 15 главе с 9 по 16 стих, он говорит, что его служение священнодействия Нового Завета или священника Нового Завета заключается в том, чтобы приносить и предлагать Евангелие людям. Не нужно приносить жертвы, но мы с вами сегодня имеем ключи от Божьего Царства, что является Божьим откровением или благой вестью, или Евангелием. Многие из верующих людей, они даже не понимают, какой силой обладает Евангелие. И моя молитва всегда, чтобы мы всегда осознавали и помнили, с какой силой мы имеем дело. Апостол Павел в послании Римлянам в 1 главе называет, что Евангелие – это сила Божья ко спасению. Именно от этого слова, от этого греческого слова произошло слово «динамит», которое сегодня используется на многих языках. То Евангелие, которое может сокрушить самое каменное сердце, сокрушить сердце человека и изменить его внутренность. Насколько мы сегодня посвящены этой работе священника, которую Господь нам доверил? В Ветхом Завете, смотрите, очень интересный момент. Колено Левия или колено левитов не имело права иметь своей собственности. Потому что Бог говорит, что твой удел, или я являюсь твоим уделом. И они должны были всю свою жизнь посвятить для служения Богу в его храме. Господь запретил иметь собственность в этом колене. Чтобы эти люди, они не осуетились какими-то другими вещами для того, чтобы наращивать и достигать тех приобретений, которым стремятся люди. Для того, чтобы увеличивать земли, дома и так далее. Господь определил, чтобы именно это колено не имело своей собственности, чтобы оно было полностью посвящено служению Ему. Чтобы они не занимались суетой этого мира, но служили Господу. Давайте реально проверим свою жизнь. Где наше сердце? И насколько мы посвящены сегодня служению священнодействия или принесению Евангелия этому миру? Насколько мы сегодня посвящены этой работе Божьей, которую Он доверил своей церкви, и не просто церкви в общем, но каждому индивидуально? Или мы сегодня заняты другими вещами? Суетой, обогащением и так далее. Знаете, совсем недавно я рассуждал на такую тему, я объездил очень много церквей в нашем объединении, некоторые из них, когда мы говорили о том, что нам нужно заниматься благовестием, миссией здесь, на месте, где мы живем и так далее, они мне сказали такую вещь: Женя, у нас нету людей, у нас нету кадров, которые бы этим занимались. И я для себя подумал, что, наверное, большая часть из нас, больше чем 50% наших иммигрантов, которые есть в церквях, они приехали сюда по религиозным визам. И многие из вас приехали сюда по религиозным визам. Мы приехали и претендовали на то, что нам нужна свобода проповеди Евангелия.
И прошло 20 лет, более 20 лет нашей эмиграции. И мы говорим, а у нас некому этим заниматься.
Я читал как-то свидетельство одного американского пастора, который говорил, что это было где-то в 70-е годы. Он пришел в церковь заниматься служением, закончил семинарию. Церковь очень маленькая, ему говорят, ну, ты знаешь, мы тебе только $200 сможем платить. На сегодняшний день это может где-то около $1000, если перевести на наше время. Ты можешь идти где-то еще зарабатывать, потому что мы понимаем, что тебе не хватит. И говорят ему, куда ты пойдешь работать? Он говорит, не, я буду только в церкви. Они говорят, ну тебе же не хватит. Говорит, Господь усмотрит. Я вот для себя подумал, насколько сегодня не хватает таких посвященных людей. Я сегодня проверяю свое сердце. Сегодня учусь в семинарии для того, чтобы заниматься служением Господу. Но насколько мы сегодня готовы отказаться от многих материальных вещей, которые предлагает этот мир для того, чтобы посвятить себя полностью для служения Богу. Я не говорю, что всем нужно этим заниматься. Мне было печально услышать, что во многих наших церквях некому это делать. Последнюю мысль, которую я хотел бы вывести из этого текста, я очень некоторые пункты пропускаю. Апостол Петр говорит, что церковь предназначена возвещать совершенство призвавшего на вас или нас из тьмы в чудный свой свет. Это конечная цель. Это конечная цель, это демонстрация Божьей славы. Это возвещать о Божьей славе. Демонстрация Его совершенства. Возвещать. Кому мы должны возвещать? Всем людям, народам, коленам, языкам. В Откровении Иоанна в 14 главе, в 6 стихе написано, записаны такие слова. «И видел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, дабы благовествовать живущим на земле всякому племени и колену, и языку, и народу». Мы сегодня, как церковь, с вами призваны для того, чтобы возвещать совершенство призвавшего нас в чудный свой свет. Возвещать Его совершенство. В английской Библии написано «Proclaim His Excellencies». И посмотрите, очень важно увидеть это множественное число. Это возвещать о совершенстве Божьих атрибутов, о Его характере. Мы сегодня призваны возвещать о Его красоте и насколько прекрасен наш Господь. В книге Псалмов написано, чтобы возвещать дело Божье. Силу Его, милость Его, истину Его, славу Его, чудеса Его. То есть, другими словами, делать известными совершенство Его атрибутов. Совершенство Божьих атрибутов, что это означает? Это означает то, что Его атрибуты, Бог, Его атрибуты являются самыми прекрасными. И Его атрибуты на самом высоком уровне, который только может осмыслить человек или даже не может осмыслить. Потому что, помните, апостол Павел в послании к Коринфянам говорит, чтобы мы уразумели превосходящее разумение любовь к Христову или любовь Божью. И мы сегодня с вами призваны возвещать Божье совершенство, совершенство Его атрибутов, насколько прекрасен наш Господь, Его слава. Если мы возьмем такой атрибут Божьей славы, это Его знание. Что Он знает состав и структуру каждой молекулы, каждой маленькой и большой планеты. Сегодня ученые говорят, что приблизительно только в нашей галактике около 200 миллиардов звезд или 200 миллиардов других планет.
И Библия говорит, что он не просто знает эти планеты, но он знает имена каждой этой планеты или каждой звезды. В библиотеке Конгресса США находится где-то около 142 миллионов книг. Но пред Богом это меньше, чем спичечная коробочка. В книге пророка Исаии написано, что все люди пред ним, как пушинка. Если мы сегодня соберем в какую-то одну комнату самых знаменитых и великих умов этого мира за всю историю существования человечества, ученых, то Писание говорит, что все люди, взятые вместе, это как пушинка перед Богом. Легче, чем пушинка. Если мы возьмем Божий атрибут, Его милость или благодать. Апостол Павел говорит, что высочайший уровень человеческой благодати – это умереть за благодетеля. Но апостол Павел в послании Римлянам говорит о том, что Иисус Христос умер за своих врагов. В послании Римлянам в 5 главе, в 6 стихе написано, что мы были врагами Его. Вот это вот греческое слово, оно очень интересное, оно очень несет с собой интенсивный смысл, что мы враждовали против Бога и очень активно враждовали против Него. И именно тогда Христос умер за нас. Библия говорит о том, что человеческая благодать, она доходит до уровня, чтобы умереть за благодетеля. Но максимум люди могут умереть за своих детей, за своих близких, за жену, за мужа и так далее. Но никто никогда не решился умереть за преступника. В книге пророка Исаии в 53 главе о Христе написано, что Он за преступников сделался ходатаем. Для того, чтобы мы с вами сегодня, когда мы будем вспоминать эту вечерю, которую оставил Христос, увидели совершенство Его благодати, увидели совершенство Его милости к нам, насколько мы незаслуженно получили эту милость. И кто? Сам Бог пришел в этот мир, стал человеком и умер на кресте. Христос, вы знаете, я на такие вещи очень часто обращаю внимание, когда читаю Священное Писание, когда Христос говорит, что в этом мире нет такого Отца. Если сын его попросит камень, не, если сын его попросит хлеба, он даст ему камень. Если попросит рыбу, даст ему змею. Вы знаете, когда я думаю о Христе, вы помните, там в Гефсиманском саду он упал на землю, он молился и говорил: «Ава, отче, если возможно, чтобы мне не пить этой чаши». Бог несправедливо сыну своему дал выпить чашу своего гнева. И поэтому то, что претерпел Христос на кресте, и когда Он был оставлен Своим Отцом, Бог принес Своего Сына в жертву. Это не просто люди, потому что, если мы прочитаем вторую главу Деяний апостолов, апостол Петр проповедует и говорит: по предведению и совету Божьему вы это сделали. Оказывается, был совет на небесах, и каждая иголка, которая вонзалась в голову Иисуса Христа, была предназначена Его Отцом. Вот в чем был смысл страданий нашего Господа. Это не просто люди, которые захотели и распяли Иисуса Христа, но это Бог принес Своего Сына в жертву. Для того, чтобы мы увидели величайшее превосходство Его благодати. Для того, чтобы искупить нас. Так сильно Христос пострадал. И Библия говорит, что вы куплены дорогой ценой, очень дорогой. Дорого Бог заплатил для того, чтобы продемонстрировать нам с вами Божью благодать. Потому что, если вы с вами подумаете о такой картине, если бы Бог просто теоретически, когда еще люди не согрешили, Он сказал людям, что «Я Бог милостивый, Я Бог благой». Но это было бы просто теоретически. Ни ангелы, ни люди бы не знали, что такое Божья милость. И до какой грани она может дойти. Но когда Бог продемонстрировал всему человечеству и всему духовному миру, что грань Его благости, Его милости, она превосходит наше понимание, и мы не можем до конца осмыслить. Вы знаете, когда-то многие люди задают такой вопрос очень часто, зачем Бог, зная все наперед до 100% точности, Он сотворил человека, зная, что он упадет, зная, что он согрешит. Зачем Бог поставил это дерево в Эдемском саду и так далее, то я всегда другой вопрос задаю. Бог знал наперед, как его сын будет умирать на кресте, и как его оплюют, унизят, обезобразят, и насколько сильно неприятные страдания принесут ему на кресте. И все равно Он сотворил вселенную, человека. Именно для этой цели. Потому что больше всего славы Бог получил, когда Христос висел на кресте. И этот момент будет сопровождать нас через всю вечность, когда мы будем прославлять Бога за Его милость. Уже милости не нужно будет. Мы будем прощенные, мы не будем иметь способность согрешать. Нам не нужна будет Божья благодать. Но мы будем прославлять Бога за благодать, дарованную во Христе. И для того, чтобы продемонстрировать величину своей благодати, Бог отдал своего Сына. Для того, чтобы продемонстрировать совершенство своей благодати. Для того, чтобы люди увидели, насколько велика Его милость и насколько велика Его благодать. И сегодня мы призваны с вами для того, чтобы провозглашать совершенство этой благодати. Совершенство этой милости для того, чтобы показывать людям, насколько прекрасен наш Господь. Давайте проверим свое сердце. Бог избрал нас, чтобы мы испытали, прочувствовали, вкусили совершенство Его благодати, Его всех атрибутов, увидели Его красоту, превосходство Его характера и пошли к людям, чтобы провозглашать и возвещать о Нем, потому что Он достоин нашего внимания, нашего восхищения, восторга, изумления и умиления наших сердец, потому что Он достоин, чтобы мы это делали. И Господь хочет, чтобы мы получили удовольствие не от того, что Он дает, не от того, что Он может дать, но от Он хочет, чтобы мы получили удовольствие от Его присутствия, от Его самого. Насколько мы сегодня восхищены Христом, насколько мы сегодня восхищены Его характером, Его атрибутами, Его совершенством. И именно это то, что является самым главным, что поможет нам сегодня, братья мои и сестры, возвещать о Нем. Если мы сегодня и наше сердце восхищено Его совершенством, Его святостью, красотой, Его добротой, Его знанием, Его любовью, мудростью, справедливостью, истиной, милостью и благодатью. Давайте мы проверим свое сердце перед тем, как мы будем участвовать в этой заповеди Иисуса Христа, насколько мы сегодня трепещими восхищаемся перед Богом, перед Его совершенством, перед Его атрибутами. Вы знаете, Откровение показывает нам очень удивительную картину. В 5 главе, в 9 стихе. Написаны такие слова. И поют новую песню. Говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан кровью своей, искупил их Богу из всякого колена, языка и народа и племени. Оказывается, перед Богом будут стоять люди из всякого народа, языка и племени, и будут славить Его. Не будет ни одного языка, который существует на этой планете Земля, не будет такого народа, из которого не будут спасенные люди, которые будут восхищаться Божьим совершенством, Божьей благодатью, Его всеми атрибутами, которые Он явил для нас. И мы иногда в своей жизни думаем, Совсем недавно через нашу семинарию я познакомился с одним пастором из Ирана. Мы думаем, ну что там в Иране, кто там проповедует о Христе? Это мусульманская страна, там такие преследования. Но он рассказал удивительные вещи, которые просто... Я восхищался этими вещами. Он говорит, мы привезли сюда по туристическим визам больше десятка пасторов оттуда для того, чтобы обучить их теологии. И они все вернутся туда. И он говорит, вы не представляете, что сегодня происходит в Иране. Несмотря на такие страшные угрозы и преследования, он говорит, тысячи людей обращаются к Господу Иисусу Христу. И это нигде сегодня не провозглашается. Вы не увидите это в интернете, по телевидению. Вы не увидите сегодня никакую статистику, но он говорит, тысячи людей обращаются к Господу. Он говорит, мы не успеваем воспитывать служителей для того, чтобы потом пасти этот народ, эти церкви, эти паствы. Он говорит, да, у нас нету своих зданий, у нас ничего нету. Он говорит, но тысячи людей обращаются к Богу. Я думал об этом тексте из Откровения Иоанна, когда придут из разных племен и народов, о которых мы даже не думали, что туда достигнет Евангелие, там тысячи людей обратятся ко Христу в таких преследованиях, в таких гонениях, в таких тяжелых условиях, когда просто могут тебя лишить жизни. Но там тысячи людей обращаются ко Христу. Поэтому пусть Господь нас благословит и поможет, чтобы мы были теми глашатаями и возвещателями, возвещали о совершенстве нашего Господа Иисуса Христа, о Его атрибутах, чтобы мы могли превознести Его в своей жизни. И чтобы люди через нашу жизнь, через наши дела, слова видели и восхищались нашим Господом, видели Его красоту. Чтобы на наших лицах, на нашей жизни было сияние этого света, который привлекал бы людей к Богу. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за Твое Слово, за Твою истину, Господь. Мы славим Тебя за величайшую привилегию быть Твоими детьми, Господь. Мы славим Тебя за то, что в Твоем Сыне мы увидели драгоценность через Духа Твоего Святого, который возродил наши сердца. Ты помоги, чтобы мы проверили сегодня нашу жизнь, наше сердце, насколько ли сегодня наше сердце привлекается этой драгоценностью. И насколько мы сегодня дорожим этой драгоценностью. И насколько Ты являешься этой драгоценностью для нас. Мы просим Тебя, чтобы Ты Духом Твоим Святым проверил наши сердца и наши мысли. Помоги нам, Господь, сейчас вспомнить о Твоей милости к нам. О том, что Ты совершил на Голгофском кресте. И чтобы мы могли быть глашатаями Твоего совершенства. Чтобы мы были глашатаями и провозглашателями Твоего совершенства на этой земле, чтобы мы были распространителями Твоей славы, чтобы мы всем сегодня указывали на Твою славу, благослови нас в этом. Мы просим Тебя это для славы Твоего Сына. Прославься, Бог наш. Аминь.